Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии я, ведущая Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь». И наш гость – заместитель директора департамента внешнеполитического планирования МИД России Овчинников Алексей Михайлович. Алексей Михайлович, рада вас приветствовать сегодня здесь в студии.
Спасибо большое за приглашение. Мы с вами давно сотрудничаем. МИД и международная жизнь всегда идут рука об руку. И попытаюсь сегодня ответить на все вопросы, которые вы мне зададите. Я думаю, что наша сегодняшняя беседа будет интересна.
Мы в этом абсолютно уверены. Для тех, кто впервые слушает нашу передачу, хотел бы пояснить, почему ответственный секретарь печатного СМИ выступает в качестве ведущей радиопрограммы. Журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел России выходит практически без перерыва более 90 лет. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. Мы углубляемся в суть событий и проблем, открываем скрытые детали международного процесса. С нашей точки зрения было бы правильно расширить нашу аудиторию, обсуждать эти проблемы в радиоэфире. А сейчас я предлагаю анонс июльского номера журнала «Международная жизнь».
Хелен Кларк, администратор программ развития ООН, рассказала, что Россия уже давно участвует в сотрудничестве для развития. Ее расходы на оказание помощи в последние годы вновь значительно увеличились со 100 миллионов долларов в 2004 году до более чем 700 миллионов долларов в 2013. За последнее десятилетие Россия предоставила гуманитарную помощь 110 странам, в том числе используя силы хорошо укомплектованного и быстро реагирующего МЧС. Россия внесла свой вклад во Всемирную продовольственную программу, программу быстрого социального реагирования Всемирного банка, запущенную в 2009 году для антикризисной поддержки малоимущим и уязвимым группам населения, проводимую посредством социального участия. Фонд ООН по миростроительству и в мероприятия по борьбе с эпидемией лихорадки Эбола. Как только из Афин стали звучать голоса с требованием отмены санкций против России, президент США порекомендовал ЕС не давить на Грецию, пишет Николай Платошкин, известный российский аналитик. Рекомендацию из Вашингтона в Брюсселе, как обычно, услышали, и Греции фактически продлили программу финансирования до лета 2015 года, хотя еще в марте угрожали приостановить ее. После этого Греция поддержала предложение санкций ЕС против России опять-таки до лета 2015 года. Анна Коротина, вице-президент Внешнеполитической ассоциации, считает, что США проявляют возрастающий интерес ко всему постсоветскому полю, включая среднеазиатские государства, занимающие важное геополитическое положение, смыкающие Европу и Азию, граничащие с зонами повышенного напряжения – Афганистан, Иран, а также с Китаем. Это в первую очередь Кыргызстан и Таджикистан. Укрепление Москвой дружественных отношений с ними становится целью повышенной стратегической значимости, учитывая растущие угрозы для нынешней в целом достаточно сбалансированной расстановки сил в регионе. Работая с документами французских архивов, Историк Евгений Осипов делает вывод, что однозначная поддержка Парижем идеи проведения Хельсинкской конференции в период президентства Жоржа Помпиду связана прежде всего с активизацией внешнеполитической деятельности ФРГ и началом новой восточной политики, что ставило перед Францией совершенно иные задачи. Общеевропейская конференция рассматривалась Францией как средство включения политики Бонна в общий процесс разрядки. Париж в этой ситуации мог контролировать своего восточного соседа.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Еще раз хочу представить, сегодня у нас в студии Алексей Михайлович Овчинников, заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования Министерства иностранных дел России. Хочу отметить, что он курирует направление БРИКС в Министерстве иностранных дел. Так сегодня мы с Алексеем Михайловичем будем говорить о БРИКС. Помнится, месяц назад в этой студии мы дали такое обещание сразу после саммита обсудить итоги, Уфимскую декларацию. Ну, собственно, все, что происходило в начале месяца в Уфе и что касается не ШОС, а касается БРИКС. Алексей Михайлович, знаете, вот когда слышишь БРИКС, возникает вопрос вот какого плана. БРИКС – это неформальное объединение. Это что, вызов времени? Появляются некие не организации, а некие форматы, которые заменяют международные организации? Или они существуют параллельно с международными организациями? Вот, допустим, в прошлом месяце мы говорили о ШОС. Понятно, да, что это региональная организация с четкой совершенно структурой БРИКС. Что такое? Нет, не структуры. Даже, знаете, вот аббревиатура БРИКС, она не означает название этой структуры, а оно означает первые буквы стран, которые входят в эту организацию. Получается, что если будут присоединяться другие страны, то это уже будет не БРИК, не БРИКС. Так скажите, пожалуйста, БРИКС, что это за объединение?
Я бы, наверное, охарактеризовал появление БРИКС как появление платформы диалога и сотрудничества стран с разной культурой, относящихся, может быть, к разным цивилизациям, но способным и, главное, стремящимся к тому, чтобы работать вместе, взаимодействовать, стран, которые имеют общие долгосрочные интересы, стран, которые имеют потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, и стран, которые хотят строить свое сотрудничество на принципах равноправия, взаимоуважения, взаимной выгоды, учета интересов.
Вот когда возникла эта организация, думаю, что радиослушатели помнят эту историю, как некий эксперт Джим О'Нил написал свою аналитическую записку о государствах, которые являются базисом развития будущей экономики, да, тогда это было БРИК, да, Бразилия, Россия, Индия, Китай, ну, а с переводом на английского как бы это кирпич, да, БРИК, да?
Можно и так, и, наверное.
Да, можно и так. И вот на этом сыграли, потом, наверное, подумалось, что это очень хорошее название для некого формата. Это было в начале века, 2001 год, да, вот эта аналитическая записка вышла. Проходит время, наступает экономический кризис, и тогда вот эти самые государства, тогда еще БРИК, да, а не БРИКС, они объединяются вот в некий формат. И их цементировал, насколько я понимаю, вот этот импульс объединения дал именно экономический кризис. И это все время, хочется сказать, организация. Вот этот формат, это объединение, этот клуб государств, оно появилось именно как экономический. Сейчас проходит время, и оказывается, что у этих государств значительно больше интересов. В том числе, если раньше не говорили, что на повестку дня выходит безопасность, то теперь обсуждаются и вопросы безопасности. Все-таки вот это объединение государств, основной вот стержень, на который нанизывается их деятельность, он какой? Экономический. Это безопасность, это гуманитарные проблемы, как мы сейчас видим. Это проблемы здравоохранения. Основное, чем занимается БРИКС и чем он должен заниматься?
Конечно, в основе деятельности наших стран и нашего взаимодействия лежат интересы, связанные с обеспечением благосостояния наших народов, с экономическим развитием наших стран. Но все прекрасно понимают, что для этого необходимы и благоприятные внешние условия, а значит, с этими задачами всегда будут неразрывно стоять рядом цели и задачи, связанные с поддержанием стабильности, глобальной безопасности мира. И в этом смысле я бы сказал так, что основа БРИКС – это не только какие-то конкретные экономические интересы, это серьезное, глубокое мировоззренческое единство стран, входящих в это объединение. Это не организация все-таки, это не формальное объединение. И мы стараемся пока избегать излишней бюрократизации и строить наши отношения так, чтобы было всем участникам этого процесса комфортно, удобно и необременительно с точки зрения, в том числе, и создания каких-то административных механизмов, которые всегда начинают постепенно тянуть процесс развития немножко назад и заниматься, может быть, саморазвитием.
С апреля этого года Россия является председателем в БРИКС. Ну, собственно, поэтому и главы государств стран БРИКС приехали в Уфу. Что для России приоритетно будет в течение этого года? Какие приоритеты российского председательства в БРИКС?
Давайте я сейчас вернусь к тому тезису, который вы только что высказали относительно БРИКС. Начало становления процесса БРИКС и то, как БРИКС виделся в мире вовне. И до сих пор для многих он предстает в качестве, может быть, набора стран с определенными экономическими показателями. То есть набор статистических цифр, роста ВВП и тому подобных показателей. Так вот, наша задача сейчас на нынешнем этапе во многом была четко показать, что БРИКС – это не набор статистических показателей. Это серьезная программа работы стран по широкому и постоянно расширяющемуся спектру направлений взаимного сотрудничества. Это касается и политического диалога, и становления финансовых институтов, развития экономических направлений сотрудничества, промышленность, сельское хозяйство, энергетика. Новый момент, который российское председательство постаралось, ну, наверное, впервые так артикулированно подать на этой площадке, это развитие социально-гуманитарного направления. И здесь немало сделано до саммита в Уфе, и надеемся, что эта работа будет продолжена и дальше, и наши партнеры также будут уделять внимание социально ориентированным направлениям взаимодействия наших стран.
Давайте теперь поговорим о том, что происходило на самом саммите. Вы же лично там присутствовали. Вот просто ради любопытства задают этот вопрос. Наверное, это интересно и нашим слушателям. Какая там была атмосфера? Вот что такое феноменальное было? Приехало огромное количество первых лиц государств. Одновременно проходило три саммита, можно сказать, да? Это же, наверное, вот очень было волнительно, торжественно и значимое. Вы ощутили на себе вот эту атмосферу?
Ну, наверное, ощутили, но ощутили, наверное, уже когда все закончилось.
Вздохнули с облегчением.
Да, и когда посмотрели по телевизору, что же мы натворили все вместе. А если серьезно, конечно, саммиту предшествовала большая подготовительная работа. Признаюсь честно, спали мы мало, дискуссии были очень интенсивные. Во многом мы сами виноваты, я имею в виду представители российского председательства, потому что представили на рассмотрение партнеров очень объемную программу. Если вы посмотрите на Уфимскую декларацию, то увидите, что очень серьезные вопросы отражены в итоговых документах саммита. Естественно, для того, чтобы диалог лидеров уже на саммите был максимально эффективным и результативным, конечно, требовалась серьезная работа по согласованию позиций и учету интересов всех участников БРИКСовского процесса. А так мы очень дружно отработали, и вот сейчас получаем от партнеров, ну, нам очень приятно, теплые слова благодарности за ту вот атмосферу, пускай это был достаточно трудоемкий процесс, но сама атмосфера была очень хорошая, конструктивная, и мы смогли выйти на те результаты, которые мы себе запланировали, и партнеры нас в этом поддержали.
Ну, а теперь давайте перейдем к результатам.
Конечно, хотелось еще раз подтвердить, что у БРИКСа очень, как я уже говорил, очень серьезная и глубокая мировоззренческая опора есть. Мы это сделали. Мы вспомнили также о знаменательных исторических событиях этого года. Это 70-летие окончания Второй мировой войны и 70-летие образования ООН. Для всех нас и лидеры всех стран, участниц БРИКС, об этом говорили. Для нас это возможность еще раз поговорить и солидарным голосом подтвердить необходимость укрепления международного права, тех основных принципов и устоев, которые после Второй мировой войны помогали избегать крупных коллизий, новых жертв и трагедий. К сожалению, не всегда это получалось, а в настоящее время ценность поддержки того опыта, который человечество имеет после завершения Второй мировой войны и образования Организации Объединенных Наций, сейчас значимость этого только возрастает. Это один момент. Второй момент, естественно, в центре нашего внимания была работа на практический результат. Вот это очень важный момент. То есть, если раньше мы говорили о БРИКСе как диалоговом формате, где мы координировали позиции, что-то предлагали вместе, где-то выступали в каких-то отдельных организациях с какими-то инициативами, сейчас мы говорим о том, что мы свое взаимодействие хотим переводить на практические рельсы. И здесь, повторюсь, создание финансовых механизмов. Все ждали, что скажет УФА по этому поводу.
Вы имеете в виду создание нового банка развития. Давайте об этом чуть поподробнее.
Да. Поставили цель к Уфимскому саммиту завершить все ратификационные процедуры, необходимые для вступления соглашений о банке и договора о пуле условных валютных резервов в силу. Мы это сделали. Кроме того, что касается банка, создана уже команда высшего менеджмента, то есть управленческое звено банка формируется активно. Китайские партнеры говорят о возможностях скорого открытие штаб-квартиры в Шанхае, где эта команда сможет уже непосредственно работать. По пулу условных валютных резервов также проделана необходимая работа для того, чтобы можно было заявить, данный механизм готов к операционной работе. Это большое достижение. Что касается банка, и лидеры об этом тоже говорили, наверное, к началу следующего года можно будет уже ожидать каких-то первых проектов, которые банк выберет для финансирования. Возможно, это будут проекты в области инфраструктуры, какие-нибудь крупные. Не будем сейчас предвосхищать, наверное, направленность этих проектов, потому что банку тоже нужно, и его команде тоже нужно дать время для того, чтобы завершить процесс выработки своей пятилетней стратегии работы. Этот процесс уже запущен. Ждем результатов.
Ну, то, что касается банка. Известно, эта информация всюду прошла, что вложения в банк совсем неравноценные со стороны государств. Наибольшее количество финансов туда вложил Китай. Да, это 41 миллиард. Чуть меньше в равных пропорциях Индия, Бразилия и Россия. И Южная Африка 5 миллиардов. У меня, собственно, вопрос не о финансах, а о том, как будут распределяться, если это уже понятно, как будут распределяться кредиты или инвестиции в государствах в соответствии с той долей вложения, или будет существовать какой-то общий план. Вот это очень интересно, потому что, понимая это, конечно, мы тогда будем понимать, насколько этот банк будет помогать развитию экономик той или другой страны, того или иного государства. Но я хочу у вас спросить о другом. Все время на всех информационных лентах, в информационном поле говорят именно о вот этой экономической составляющей, о банке, о пуле. Но ведь БРИКС — это самые разные возможности развития самых разных направлений. И известно, что в преддверии саммита очень активно работал научный мир. Проходили некие там конференции. Я знаю, что, допустим, собирались медики, которые обсуждали свои медицинские вопросы. Молодежный БРИКС. Вот скажите, пожалуйста, несколько слов о других неэкономических направлениях взаимодействия внутри БРИКС.
Я бы еще от себя бы добавил, что журнал «Международная жизнь» тоже внес свой вклад в этот процесс, да, и подготовил специальный аналитический выпуск, посвященный БРИКСу и Уфимскому саммиту. Если говорить о других форматах, я бы, наверное, назвал, конечно, проведение академического форума, который позволил консолидировать научные и политологические круги. Большая работа была проделана на этапе подготовки. Совет научных центров БРИКС выпустил и академический форум в какой-то степени утвердил, наверное, выпустил объемный доклад о видении перспектив развития БРИКС на долгосрочную перспективу.